Каждому давал выпить по глотку рома, настоянного на травах, по рецепту со старой родины, а потом поливал их водой из ручья. Ясное дело, они буквально за секунду покрывались льдом, синели и застывали, точно фруктовый лед. Он их отволакивал к яме, заранее вырытой и застеленной соломой, укладывал друг на дружку, как дрова, а вокруг еще соломки подкладывал, а потом накрывал яму досками, чтобы ни одна живая тварь до них не добралась. А в то время здесь и волки, и медведи водились, да какой только живности не водилось. Вот только что ходагов не было, про них рассказывают всякие небылицы, но я не буду злоупотреблять вашим доверием и вешать вам лапшу на уши, и не дождетесь, сударь. Так вот, он накрывал яму досками, а после снегопада ее вообще было не отыскать, если бы не флаг, который он втыкал в сугроб, чтобы не забыть, где яма. Вот так вот моя бабуля и зимовала всю зиму, не зная забот, и не нужно было ей ломать голову над тем, где взять еду и дрова. А когда дедуля понимал, что вот-вот начнется настоящая весна, он шел к яме, раскапывал снег, убирал доски и тащил все семейство поближе к костру, чтобы они оттаяли. И никто никогда не жаловался, кроме одного батрака, которому полуха отгрызли мыши, потому что дедуля как-то раз не очень плотно уложил на яму доски. Зимы-то, конечно, в то время были настоящими, и такое вполне можно было проделать. Тогда морозило, дай Боже, не то что сейчас, не зима, а хрен знает что. «Да ладно!» — разыгрывая простака, тень веселился от души. «Ни одной нормальной зимы 49-го года, да вы ее и не помните, малы еще были. Вот это была зима! А я вижу, вы себе транспорт приобрели». «Ага, как вам?» «По правде говоря, мальчишка Гунтеров мне никогда не нравился. У меня раньше была речушка с форелью в лесу, на краю моего участка. Ну, то есть земля-то городская, а я просто натаскал в речку камней, устроил небольшие запруды, форель любит такие места. Каких красавиц я там ловил, каждая фунтов на 6-7. А этот гаденыш Гунтер разломал мои запруды, да еще грозился донести на меня в департамент природных ресурсов. Сейчас он в Грин-Бэй, но вот-вот вернется обратно. Нет в мире справедливости, а не то он давно уже стал бы зимним дезертиром, сбежал бы в большой мир, так нет же, прицепился к дому, как крепей к вязаной жилетке». Хинцельман начал выкладывать на стойку продукты из подарочной корзинки. «Это желе из диких яблок. Кэтрин Паудермейкер приготовила. Каждый год на Рождество она дарит мне по баночке. У меня этих баночек в подвале скопилось уже штук 40-50, вы столько и на свете не прожили». Я так ни одну и не открыл, честно говоря. Ну, может, еще попробую, оценю ее старания. А вы угощайтесь, может, и вам понравится. Что значит зимний дезертир? Старик сдвинул вязаную шапочку на затылок и потер висок указательным пальцем. Ну, такое не только в Лейксайде случается. Городок у нас хороший, лучше, чем многие другие, но и у нас не все идеально. Бывает зимой детишек того, слегка переклинивает, что ли, когда на улице такой морозильник и приходится торчать в четырех стенах, а снег такой сухой, что даже снежок не слепишь, все рассыпается. «И они сбегают?» — старик мрачно кивнул. «Я во всем виню телевидение, показываю детям то, чего у них все равно никогда не будет. Даллас там, Династию и прочую дрянь. Я телевизор не смотрю с 83-го года. У меня, правда, стоит в шкафу черно-белый приемник, на случай, если кто заедет в гости, а тут показывает какой-нибудь важный матч. Предложить вам что-нибудь, Хинцельман?» «Только не кофе, у меня от него изжога. Просто налейте воды», — Хинцельман покачал головой. «Самая большая проблема в наших краях — бедность. Не такая бедность, какая была во времена Великой депрессии, а такая, которая надвигается. Как говорят, когда что-то незаметно лезет из щелей, как тараканы? Из-под тишка? Вот-вот, из-под тишка. Лесопилка стоит, шахты заброшены, туристы дальше Делса не заезжают, за исключением горстки охотников да детишек, что ходят в походы на озера. Но только эти-то в городах денег не тратят. А с виду ваш Лейксайд выглядит городом прямо-таки процветающим?» Старик прищурился. «А сколько на это уходит труда? Не задавались вопросом? Тяжелого труда. Но городок у нас хороший, люди вкладываются, поэтому и результат есть. Не то чтобы мы жили богато, когда я был ребенком. Вот спросите меня, богато ли мы тогда жили?» Тень, вжившись в роль простачка, спросил. «Богато ли вы жили, мистер Хинцельман?» «Просто Хинцельман, Майк». «Нет, мы были такими бедными, что даже дрова были нам не по карману. Канун Нового года мой отец сосал мятный леденец, а мы стояли вокруг, протянув ладошки и грелись от его тепла». Тень фыркнул. Хинцельман надел свою лыжную маску, застегнул широкое пальто из шотландки, вынул из кармана ключи от машины и в довершение всего натянул толстенные перчатки. «Как заскучаете, заходите в магазин. Спросите меня. Я покажу вам свою коллекцию приманок для рыбной ловли, насекомые ручного плетения. Надоем вам так, что домой побежите с радостью». Голос Хинцельмана звучал приглушенно, но внятно. «Так и сделаю», — улыбнулся Тень. «Как Тесси?» «Тесси отдыхает. Будет зимовать в гараже до весны. Ну, берегите себя, мистер Айнцель». Хинцельман вышел и закрыл за собой дверь. В квартире стало еще холоднее. Тень надел куртку и перчатки, потом обулся. В окне теперь почти ничего нельзя было разглядеть из-за незамерзшей наледи. Вместо озера одни абстрактные очертания. Изо рта шел пар. Тень вышел из квартиры на деревянную веранду и постучал в соседнюю дверь. Он услышал, как женщина на кого-то кричит, чтобы тот, ради бога, заткнулся и убавил телевизор. Должно быть на ребенка. Взрослый человек не будет так кричать на взрослого. Дверь открылась, и он увидел женщину, уставшую, с очень черными, очень длинными волосами. Она смотрела на него настороженно. «Да?» «Здравствуйте, мэм. Я Майк Айнцель, ваш сосед». Выражение на лице у женщины ничуть не изменилось. «И что дальше?» «Мэм, у меня в квартире очень холодно. От радиатора идет кое-какое тепло, но комнаты все равно не прогреваются». Она смерила его взглядом, по краешкам ее губ пробежало подобие улыбки, и она сказала: «Ну, заходите, а то и наша квартира простынет». Он зашел. По полу были разбросаны разноцветные пластмассовые игрушки. У стены горками лежала сорванная с подарков оберточная бумага. У телевизора, носом в экран, сидел мальчик и смотрел видеозаписи диснеевского «Геркулеса». По экрану с криками скакал мультяшный сатир. В телевизор Тень старался не смотреть. «Значит так», — сказала женщина, — «вот что нужно сделать. Сначала нужно заклеить окна. Все необходимое для этого можно купить у Хеннинга. Купите пластиковую пленку, только не для продуктов, а для окон. Когда заклеите, если захотите, можно просушить феном, она продержится всю зиму. Еще купите электрообогреватель, можно даже два. Система отопления в доме старая, с таким холодом ей не справиться. Последние годы зимы были теплые, и на том спасибо». Она протянула руку. «Маргарет Ольсен». «Рад знакомству», — сказал Тень, стягивая перчатку и пожимая ей руку. «Знаете, мэм, мне почему-то всегда казалось, что Ольсены должны быть более светловолосыми». «Мой бывший муж был светловолосым, светлее некуда. Розовокожий такой блондин. Загар к нему вообще не приставал». «Мисси Гунтер рассказала, что вы пишете для местной газеты». «Мисси Гунтер рассказывает что угодно и кому угодно. Я вообще не понимаю, зачем нам нужна газета, раз есть мисси Гунтер». Она кивнула. «Да, пишу. Новости всякие, хотя по большей части о новостях пишет мой редактор. Я веду рубрику о природе, о садоводстве, воскресную рубрику, раздел «Новости сообщества», где дотошно, в подробностях описывается, кто с кем отобедал в радиусе 15 миль и чего они съели. Или что съели?» «Что?» — вырвалось у Тени, прежде чем он спохватился. «Винительный падеж». Она посмотрела на него, и у Тени возникло ощущение дежавю. «Я уже был здесь раньше», — подумал он. «Нет, просто она кого-то мне напоминает». «Ну, в общем, так в квартире у вас станет теплее», — сказала она. «Спасибо», — сказал Тень. «А когда станет теплее, приходите с вашим мелким в гости». «Его зовут Леон», — сказала она. «Было приятно познакомиться, мистер... простите, Айнцель», — подсказал Тень. «Майк Айнцель». «Что это за фамилия такая? Айнцель?» — поинтересовалась она. Тень понятия не имел. «Такая фамилия», — сказал он. «Признаюсь, я никогда особенно не интересовался историей своей семьи». «Норвежская, должно быть?» — спросила она. «У нас вообще между родственниками довольно прохладные отношения», — сказал он, но, вспомнив про своего дядюшку Эмерсона Борсона, добавил, по крайней мере, по отцовской линии. К приезду среды Тень заклеил щели в окнах пластиковыми пленками, поставил один обогреватель в гостиной, другой в спальне, и в комнатах стало довольно сносно. «Черт возьми, что за пурпурное дерьмо ты себе купил?» — спросил Среда вместо приветствия. «Ну, у меня раньше было другое, белое дерьмо», — сказал Тень. «Но на нем уехал ты. Кстати, где оно теперь?» «Я его поменял с доплатой в Дулоте», — ответил Среда. «Осторожность не повредит. Не волнуйся. Свою долю ты получишь, когда все закончится». «Что я здесь делаю?» — спросил Тень. «В смысле, в Лейксайде, а не вообще?» Среда улыбнулся такой улыбкой, после которой тени всегда хотелось его ударить. «Ты здесь, потому что это последнее место, где они тебя станут искать. Я тебя сюда отправил, чтобы ты исчез из поля их зрения». «Они, то есть черные шляпы?» «Именно. Боюсь, дом на скале теперь для нас закрыт. Это несколько осложняет дело, но ничего, справимся. Пока не начнется настоящая битва, а начнется она несколько позже, чем мы все ожидали, можно топать ногами, размахивать флагами, ходить караколью и валять дурака. Я думаю, они будут тянуть до весны. До весны ничего серьезного не произойдет». «Почему?» «Потому что они могут сколько угодно болтать о микромиллисекундах и виртуальных мирах, о смене парадигмы т.д. и т.п., но они все равно живут на этой планете и вынуждены подстраиваться под годовой цикл. Сейчас мертвый сезон, и победа, одержанная в это время, гиблая победа». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Тень. Это была не совсем правда. Он смутно понимал, о чем шла речь, но надеялся, что ошибается. «Это будет очень скверная зима, и нам с тобой надо использовать это время с максимальной пользой. Мы сплотим наши ряды и выберем поле битвы». «Ладно», — сказал Тень. Он знал, что среда говорит правду, или часть правды. «Будет война, хотя нет, война уже началась, будет битва». Бешеный Суини сказал, что выполнял свое задание в тот вечер, когда мы встретили его в баре. Он сказал это перед смертью. «Ты думаешь, мне пришла бы в голову мысль нанимать человека, который не может одолеть в пьяной драке даже такого щелкуна, как Суини? Не волнуйся, ты с лихвой оправдал мое доверие. Ты бывал в Лас-Вегасе?»
«В Лас-Вегасе, который в Неваде? В нем самом?»
«Нет.
Мы сегодня вылетаем туда из Мэдисона, ночным VIP-авиарейсом, на чартерном самолете для мотов и транжир. Я убедил их, что нужно лететь именно этим самолетом».
«Тебе врать никогда не надоедает?» — спросил Тень. Спросил мягко, с любопытством.
«Ни чуточки. К слову сказать, это чистая правда. Мы играем по-крупному. До Мэдисона мы должны добраться не больше, чем за пару часов. На дорогах свободно. Так что выключай обогреватели и запирай все. А то спалишь ненароком дом в свое отсутствие. И это будет совсем нехорошо».
«С кем мы будем встречаться в Лас-Вегасе?» — спросил Тень. Среда ответил.
Тень выключил обогреватели, побросал в сумку кое-какую одежду, повернулся к Среде и сказал: «Слушай, я что-то ступил. Я помню, ты мне только что сказал, с кем мы будем встречаться, но у меня вылетело из головы. Мозг заклинило, или я не знаю что. Ничего не помню, повтори».
Среда повторил. На этот раз Тень почти запомнил.
Имя вытеснялось куда-то на периферию сознания. Нужно было внимательнее слушать. Тень не мог удержать его в памяти.
«Кто поведет?» — спросил он Среду.
«Ты», — ответил он. Они вышли из дома, спустились по деревянной лестнице и прошли по обледенелой дорожке до того места, где был припаркован черный Линкольн Таун Кар. Тень сел за руль.